13. Зеленая волна.
Состав и пропорция. Водка 30 мл, джин 30 мл, ликер трипл сек 15 мл, дынный ликер мидори 30 мл, лед. Все ингредиенты смешать в шейкере со льдом и процедить в Old Fashion бокал. Подавать без промедления.
Тони.
Ест! Восхищенно говорит Тони. Клубничное ест. Это уже не ест, это называется жрет.
Смеется Стефан, глядя, как уплетает мороженое маленький полупрозрачный шестикрылый, будем считать, дракончик. Хотя у настоящих драконов появились бы возражения, возможно, несовместимые с житейским благополучием собеседника. Назови Стефан так своего найденыша в их присутствии. Но по удачному стечению обстоятельств настоящих драконов сейчас поблизости нет.
«Лопает!» — веселится Тони. «Ну, хоть что-то из нашей еды ему подошло. Ты его здесь оставишь или к себе заберешь?» «Да упаси Боже! Понятия не имею, кто это такое. Раньше ничего похожего не встречал, но ясно, что оно совсем маленькое, и ему срочно надо вернуться домой. Я бы сразу отнес, но оно принадлежит к тому типу существ из плотной, но крайне нестабильной материи, которые от голода исчезают. Помнишь, какое оно было прозрачное? А теперь такой молодец, уплотняется на глазах».
Стефан осторожно проводит указательным пальцем по гладкой спинке шестикрылого существа, а оно недовольно мотает туманной пока башкой, совершенно как кот, к которому лезут с телячьими нежностями. «Не видишь, я делом занят. Гладить будешь потом».
«А откуда ты знаешь, где его дом?» — удивляется Тони. «Сам же говоришь, никогда такого не видел». «Так я и не знаю», — пожимает плечами Стефан. Но знать не обязательно, если умеешь искать.
Стефан подобрал эту штуку на замковом холме, прямо посреди стройки, из-за которой туда уже пару лет не ходят, чтобы временно утративший красоту холм лишний раз не смущать. Но штука подняла такой писк, что примерно у четверти жителей старого города, тех, кто почувствительнее к магнитным бурям и прочим условно-погодным явлениям, начала болеть голова. А для Стефана этот писк звучал как сирена тревоги, призывающая спасателей на пожар, так что он примчался как миленький и чуть не посидел по дороге, прикидывая, что за адская тварь верещит на холме. Но оказалось, никакая не адская, просто, как все младенцы, умеет очень громко орать. В общем, нашел на холме непонятно что, зато явно очень голодное. Сразу понял, что кормить его обычной едой или любыми другими предметами бесполезно. Не усвоит нашу материю такой организм. Тонина забегаловка в подобных ситуациях, конечно, спасение. Материя, из которой состоит наваждение класса L18, подходит всем, кто туда войдет. Сперва дракончик, зверек-ребенок, короче, неизвестная шестикрылая штучка, наотрез отказывалась от всего, что они ей совали, действуя методом перебора. Вдруг что-нибудь досожрет. Стефан уже начал прикидывать, не напоить ли найденышу своей кровью. Это крайняя мера, довольно рискованная. Никогда не знаешь, во что превратится попробовавшее твою кровь неизвестное существо. Но лучше уж превратиться, чем копыта откинуть от голода, — думал он. К счастью, в морозилке у Тони нашлось завалявшееся еще с лета мороженое, и оно спасло положение. Смотреть приятно, как уплетает. За обе щеки.
«Ладно», — говорит Тони. «Ты его тогда дальше сам корми. Я перед твоим приходом котлет на вечер собирался нажарить. Что-то их в последнее время страстно все полюбили. Просят снова и снова. Даже чаще, чем пироги».
«Котлеты?»
— заинтересованно переспрашивает Стефан.
«Значит, придется еще у тебя посидеть».
«Хочешь котлет?» — оживляется Тони.
«Да что же я, не живой человек?»
— смеется Стефан. И с неожиданной в его исполнении деликатностью спрашивает.
«Это же не беда, если ребенок все твои запасы мороженого сожрет».
«Это не беда, это радость. Столько места в морозилке освободится.
Но все не сожрет, к сожалению. Он же от ванильного с шоколадным нос воротил»,
— отвечает Тони, налегая на ручку огромной механической мясорубки. В некоторых принципиальных вопросах Тони не просто упертый консерватор, а почти луддит. В частности, он считает, что перемалывать мясо надо своими руками, а не при помощи электричества. Физическое усилие повара — приправа, которую обязательно следует добавлять в фарш. Полчаса спустя шестикрылое существо, теперь уже не туманное, а тугое, плотное и блестящее, словно бы выкованное из серебра, налопавшись до отвала, засыпает мордой в салат. Ну, то есть многоглазой курносой мордашкой в блюдце с остатками растаявшего мороженого. А Тони переворачивает на сковороде первую партию котлет, благоухающих так, что даже Стефан, который знает об устройстве наваждения куда больше, чем можно рассказать на хоть каком-нибудь из человеческих языков, удивляется, почему окрестные жители не покидают сейчас свои дома и не бредут в сомнамбулическом трансе в сторону улицы Тилта, где сегодня затаилось кафе, чтобы взять его штурмом, разграбить и немедленно слопать награбленное, вопреки полной несовместимости здешней материи с так называемым реальным миром, да вообще всему вопреки. Но на запах никто не приходит, даже во сне никто пока кафе не увидел. В зале пусто. «Этот Тони, что ли, решил сегодня не открываться?» — думает Стефан. «А котлеты тогда зачем?» «Значит так», — деловито говорит Тони, протягивая Стефану тарелку с первой котлетой, еще слегка недожаренной, но когда человек на тебя так смотрит, невозможно заставлять его ждать. «В духовке два противня котлет, им еще минут 20 надо. За это время остальные пожарю на сковороде и свалю».
«Угу», — откликается Стефан, — «из вежливости в основном. Вот прямо сейчас важно только, что ему самому котлет явно хватит, благо конкуренты не налетели. Какая разница, что будет потом?»
«Я это не к тому, что предлагаю тебе остаться на хозяйстве», — продолжает Тони, подкладывая на его тарелку еще две котлеты. «Эти прожарились в самый раз».
«Ты человек занятой, это я понимаю. Ну, не беда. Эна скоро придет, наверное. Или не Эна. Кто-нибудь точно придет.
Поставить меня за стойку — это было бы смело»,
— мычит сквозь котлету Стефан.
«Даже жаль, что мне эту малявку надо срочно домой отвезти. А то бы я тут у тебя нахозяйничал. Дверь на засов, а сам в погреб. Устроил бы там твоим запасом переучет. Злые люди на меня наговаривают, будто я пью все, что горит. Врут, негодяи. Принижают мои достоинства. Что не горит, я тоже с превеликим удовольствием пью».
Тони улыбается. Стефан есть Стефан. Послушать, что он о себе говорит, хуже нет беспредельщика. А оставь его на хозяйстве хоть на пару часов, вернешься, небось, в обновленное помещение, сверкающее пугающей чистотой, где запасов не убавилось, а прибавилось. Вчетверо, например. И эти запасы маршируют по залу с троем и с песнями и вежливо спрашивают застывших по стойке смирно клиентов, кому чего по команде шефа налить.
«Будь добр»,
— говорит Стефан, отправляя в рот остатки котлеты.
«Когда так громко обо мне думаешь, думай, пожалуйста, что-нибудь более лестное. Например, что я пьяница и анархист».
Тони смущенно фыркает. «Ладно, попробую. Вот вечно так получается. Привык слишком громко думать, чтобы развлекать двойника». Стефан, конечно, чуткий, такой, что захочет, услышит. Но дело не только в нем. Тонины мысли даже в детстве постоянно угадывали. Бабка, отец, двоюродная сестренка и некоторые друзья. А ведь знать не знал ни о каком двойнике в ту пору. Даже не фантазировал и не мечтал. Тони Куртейн говорит, что они во сне иногда встречались. Все двойники обязательно в детстве снятся друг другу. Но если и так, эти сны он еще до пробуждения забывал.
«А как тебе рядом с Эной? Нормально себя чувствуешь, когда она здесь?»
— спрашивает Стефан. Тони пожимает плечами.
«Даже не знаю, что тебе на это сказать. Для начала, что такое нормально? Совершенно не представляю, что это слово означает в твоих устах». «Ай, ладно, не придирайся», —
смеется Стефан.
«Нормально — это просто то, к чему лично ты привык».
«А, ну, значит, нормально. Счастье — это же нормальное состояние для наваждений класса... Вечно я в цифрах путаюсь. Короче, такого класса, который здесь».
«Да»,
— серьезно кивает Стефан.
«Свойства материи и наваждения класса L18 способствуют возникновению постоянного ровного ощущения счастья. Оно здесь практически неизбежно, хотя, конечно, может ненадолго уступать место другим состояниям, обычно по каким-то внешним причинам, если что-то пошло не так. В так называемом реальном мире, как ты сам по идее помнишь, устроено наоборот. Счастье приходит изредка, ненадолго, и обычно у него есть причины. Беспричинное счастье для человека — чудо, свидетельство взлета духа, невиданный шаг вперед. А в твоем кафе счастье — фон бытия, повседневная норма. В этом, как я понимаю, и заключается основной смысл».
«Да, похоже», — соглашается Тони.
Знаешь, забавно бывает, когда я выхожу в магазин или еще по какому-то делу и чувствую, что это здешнее счастье шлейфом за мной волочится и словно бы накрывает тех, кто случайно окажется рядом. Но постепенно проходит. Настроение, ну, не то чтобы портится, но меняется, словно счастье понемногу из меня вычитается, если надолго отсюда уйти. А с Эной получается наоборот. Как будто это наше здешнее счастье еще на что-то умножили, или даже в какую-то страшную степень его возвели. Поначалу, когда она приходила, я становился как пьяный. Болван болваном. Даже пару раз спалил пироги. Но поскольку все вокруг чувствовали себя примерно так же, сожрали горелые и попросили добавки. Ну, то есть, все, кроме нее. И еще Нехиси меня деликатно расспрашивал. «А почему пироги такого темного цвета и с твердой корочкой? Это что, какой-то специальный рецепт?» О ком угодно другом подумал бы. «Вот же гад издевается. Но только не Нехиси, нет».
«Все-таки одно удовольствие иметь с тобой дело»,
— ухмыляется Стефан.
«Другой бы, небось, начал сейчас рассказывать, как мучительно трепещет его потаенная суть от немыслимой близости бездны, а ты быстренько свернул разговор на пироги».
«А, ну так суть трепещет, куда ей деваться?» — пожимает плечами Тони. «Но это так же нормально, как счастье и все остальное здесь. Она с того самого дня, когда моя пиццерия в это не пойми что превратилась, трепещет. Но, согласись, это совершенно не повод спалить пироги».
«Ой, смотри!»
Тони переходит на драматический шепот и тянет Стефана за рукав. Но тот уже и сам видит, что пока они говорили, шестикрылая малявка проснулась, украдкой перебралась из блюдца к миске с котлетами, выбрала жертву и теперь увлеченно ее грызет.
«Не знаю, кто оно, но с аппетитом у него все в порядке».
Тихонько, чтобы не вспугнуть воришку, смеется Стефан.
«И с твоими котлетами все в порядке. Явно удались».
Еще полчаса спустя Тони выходит из дома на улице Тилто, окруженного строительными лесами, типа тут капитальный ремонт, на ходу застегивает куртку и бормочет себе под нос. «Уже иду, я сейчас. Не потому, что псих сумасшедший. Таких нормальных, как Тони, еще поискать. Просто он буквально всем телом чувствует, что чудесный трамвай с изнанки уже задолбался неизвестно где его ждать». Про трамваи с изнанки все, кто имел с ними дело, в один голос рассказывают, что они всегда приезжают внезапно, неожиданно появляются из-за угла. Сперва слышишь звон, и сразу как-то на миг забываешь, что в Вильнюсе нет трамваев. Наоборот, как часто бывает во сне, вспоминаешь, что ты его ждал, потому что тебе срочно надо, ну, куда-нибудь надо, неважно куда. И только потом, уже оказавшись в трамвае, оглядываешься по сторонам, постепенно приходишь в себя и начинаешь понимать, что случилось нечто из ряда вон выходящее. Впрочем, это как раз не все понимают, и далеко не всегда. Лучше всех в этом смысле туристы устроились. Они-то город совсем не знают, думают, так и надо, нечему удивляться. Незнакомые улицы за окном — это нормально, тут пока все незнакомое. А трамвай — это просто трамвай. Катаются в свое удовольствие и выходят, где захотят. Люся рассказывала, некоторые счастливчики, самые рассеянные или просто беспечные, нагулявшись и не заподозрив неладного, на трамвае же преспокойно приезжают назад. У Тони тоже примерно так вышло с трамваем, когда увидел его в первый раз. Вышел в кои-то веки не в магазин, не на рынок, а прогуляться по случаю небывало теплой осенней погоды. И вдруг из-за угла дзынь-дзынь. Только он тогда не растерялся и не впал в прострацию, а сразу понял, что происходит, и совершенно сознательно на подножку вскочил. Но сегодня совсем иначе. Прямо с утра, то есть примерно с полудня, как глаза продрал, Тони не просто предчувствовал, а вполне уверенно знал, что вечером на трамвае поедет навещать двойника. Как будто получил записку с инструкциями, хотя, конечно, не получал. «А может, мы во сне договорились?» — думает Тони. Он не помнит, что ему нынче снилось. Но это, наверное, не имеет значения, когда знаешь, что делать. Или как будто знаешь, думает Тони, нетерпеливо оглядываясь по сторонам. Вспоминает. Люся ему говорила, что трамваи, конечно, ездят где захотят, но все-таки чаще всего появляются в переулках возле крытого рынка Халес, как медом им там намазано. А может и правда именно медом. Черт их знает, эти трамваи. Во всяком случае, на рынке Халес иногда торгует отличная бабка, с виду помесь суровой лесной роганы и балованной горожанки. Пару раз совершенно фантастический акацевый мед у нее покупал.
От литовского «рогана» — ведьма.
И в прошлый раз я сел в трамвай в конце улицы Пилиму, возле желтого великана, думает Тони.
Речь о знаменитом граффити по адресу улица Пилиму, 66, авторы которого братья-близнецы из Бразилии, Густаво и Отавио Пондолфо, известные как Ос Гемеос.
Может пойти туда? Облегчить работу трамваю? Ну, если уж ему нравится появляться именно там. Отсюда не то чтобы далеко. Быстрым шагом можно дойти минут за 20, думает Тони, и прибавляет шагу так, что почти бежит. А потом действительно переходит на бег, вспомнив, что через дорогу здесь остановка, не трамвая с изнанки, а обычного общественного транспорта. И к ней уже подъезжает троллейбус, номер 2, то, что надо. Если успею, думает Тони, он меня практически до самого рынка и довезет. Тони мчится навстречу троллейбусу, как будто тот единственный в мире, и если его упустишь, вообще никогда никуда не попадешь. Перебегает дорогу, конечно же, в неположенном месте. Собственно, правильно делает, иначе бы ни за что не успел. И так вскочил, силой раздвинув закрывающиеся двери в самый последний момент. Падает на ближайшее свободное сиденье и переводит дух. Ничего себе пробежался. Возможно, рекорд поставил. Главное, непонятно зачем. Транспорта до вокзала много. Не успел бы на этот троллейбус. Через пару минут уехал бы на другом. От пробежки шумит в ушах, сердце колотится, как дурак или дура. По-литовски сердце девчонка, она, по-английски вообще оно, по-русски вроде бы тоже, а в итальянском сердце мужского рода. Сердце итальянский мужик, весело думает Тони, нашаривая в кармане кошелек, в котором должен быть проездной. Но нашел только пригоршню круглых жетонов, хрен знает, что это и зачем. Пока их разглядывал, трамвай пересек проспект Гедеминоса, ярко освещенный, украшенный к Рождеству, и свернул на тихую разноцветную улицу, больше похожую на дачный поселок. Но Тони не удивился совсем. Когда на его плечо легла рука двойника, и Тони Куртейн спросил: «Давно так катаешься?» Тоже не удивился, конечно. Чего удивляться? Он же на это свидание с утра собирался. А что перепутал троллейбус с трамваем, дело, по рассказам очевидцев, обычное. И скорее большая удача, чем досадный факап, ответил, подвинувшись, чтобы освободить ему место.
Да вроде недолго, только что сел. С утра, как проснулся, знал, что если поеду к морю, обязательно встречу тебя, сказал Тони Куртейн. Но что не на берегу, а прямо в трамвае, это, конечно, сюрприз. Слушай, может, тебе шарф отдать? Ты, похоже, замерз, как цуцик, вон как дрожишь. Да ну, нифига не замерз. Видимо, это моя потаенная суть трепещет. — усмехнулся Тони. — Шарф не поможет, да и не надо. Ей положено трепетать.
Саша. Лоренцо однажды показывала альбом фотографа с длинной иностранной фамилией. Фамилию Саша сразу забыла, да и работы не помнила. Они для нее слились в какой-то сумрачный ком. Но это не важно. Важно, что Лоренцо тогда сказала. Его фотографии выглядят так, словно он шаман из другого мира, наелся каких-нибудь тамошних мухоморов и пришел в мир духов, то есть к нам. Ему здесь явно стрёмно и ни черта непонятно, ходит, смотрит по сторонам, фотографирует нас, но не как людей, а как фантастических тварей, чтобы потом дома приятелям хвастаться. Смотрите, в каком странном месте я побывал. Но Лоренцо вообще умеет красиво объяснять про художников. Если даже картины не особенно нравятся, все равно будешь считать художника гением, пока Лоренцо о нем говорит. Ей бы все это записывать, какая бы книжка была. Но Лоренцо отмахивалась. Кому интересны мои дилетантские рассуждения? Я же не искусствовед, а простой инженер. Ладно, дело хозяйское. Факт, что Лоренцо сказала про фотографа «пришел в мир духов», то есть к нам. И это почему-то впечаталось в Сашину память. Осталось там навсегда. Лоренцо давным-давно уехала в Копенгаген, получила там отличный контракт, а Саша все вспоминала ее слова и пыталась представить, какими бы нас увидел шаман из другого мира и как бы он потом увиденное друзьям и самому себе объяснял. А однажды шла домой промозглым ветреным зимним вечером, примерно таким, как сейчас, и вдруг решила в это поиграть, как будто она сама шаман из другого мира, как тот фотограф с длинной фамилией. И вот попала в странное место, где все необычно, ничего не понятно, зато интересно и... Нет, пусть будет не страшно. Предположим, я очень храбрый шаман, и мухоморы у меня, ой, какие забористые», — думала Саша, оглядываясь по сторонам, потому что, ну, надо же как-то себя развлекать, когда ранним, но уже очень темным вечером идешь с работы домой знакомым маршрутом, и вокруг ничего интересного, совершенно не на что бросить взгляд. Заранее была уверена, что ничего не получится. Никакого воображения не хватит, чтобы хоть на секунду представить обычные вещи невероятными. Как вообще можно перестать узнавать знакомое? Как начать удивляться тому, что видишь изо дня в день? «Вот существа с темными телами и бледными лицами», — говорила себе Саша про идущих мимо людей. «Интересно, они меня видят?» «Точно видят. Вон как уставились. Они случайно таких, как я, не едят?» «Да это их самих здесь едят», — веселилась она, проходя мимо троллейбусной остановки. «Приезжает гигант со светящейся пастью, аж тремя светящимися пастями, и эти бедняги сами добровольно идут ему в рот». Получилось не особенно убедительно, но ей все равно понравилось. Поэтому на завтра Саша попробовала опять, и послезавтра, и еще много раз. Часто в эту игру играла, потому что, когда ходишь пешком с работы, не от великой любви к одиноким прогулкам, а исключительно ради пользы, надо как-то себя развлекать. «Это здесь такие холмы?» — спрашивала себе Саша, разглядывая дома. «Или искусственные сооружения? А может, они живые? Неподвижные каменные великаны с десятками внимательных светящихся глаз?» Сама не заметила, как втянулась. Неинтересно стало ходить просто так, и вымучивать из себя фантазии приходилось все реже. Стоило выйти на улицу и подумать: «Я шаман», и пришла в мир духов. Как знакомый и давным-давно надоевший город начинал казаться диковинным местом, а вместо привычных деревьев, домов, прохожих, троллейбусов ее окружали духи, волшебники, удивительные существа со светящимися глазами, усами, рогами, сотнями тонких рук и распахнутых ртов, издающие непривычные звуки, совершающие загадочные движения, складывающиеся в непонятный, завораживающий узор. Несколько лет так гуляла и совершенно не надоело. А потом постепенно, если и был какой-то переломный момент, Саша его не заметила, начались настоящие чудеса. Однажды встретила человека, у которого вместо лица была тьма, словно бездонную яму вырыли в капюшоне. Совершенно спокойно мимо прошла, будто каждый день таких видела. Только через несколько минут осознала и внутренне взвыла: «Мамочки, у него же не было никакого лица!» В другой раз увидела респектабельного письеглавца со светящимися глазами. Он неторопливо шел по улице Оландо и держался так невозмутимо, словно быть письеглавцем — обычное дело. Впрочем, на него и правда никто внимания не обращал. И кого только Саша с тех пор не встречала на вечерних улицах города по дороге домой. Совершенно прозрачную женщину, словно бы сделанную из стекла, лысого грузного старика, выдыхавшего разноцветное пламя, гигантского богомола в розовом пуховике, человека с костром вместо головы, девочку с зубастыми ртами на месте глаз, мерцающее в темноте существо, похожее на одушевленный шкаф с хлопающими дверцами, крылатого мальчишку, который летел метрах в трех над землей и тащил подмышкой здоровенного мужика. Всех не упомнишь. А записей Саша не делала. С самого начала решила, что не надо записывать. Это не эксперимент, не какое-нибудь исследование, а просто игра. Иногда Саша замечала на тротуарах и мостовых светящиеся в темноте отпечатки ботинок, а иногда что-то вроде фосфорисцирующей паутины, оплетающей верхушки деревьев и фонари. Видела, как обычные жилые дома на миг становятся сияющими дворцами, как земля отражается в небе, словно то стало гигантским зеркалом, а однажды бескрайнее до горизонта изумрудно-зеленое море на месте реки Нерис. Причем даже не особо всему удивлялась, радовалась. Чуть-чуть пугалась, но в целом сохраняла невозмутимость. В мире духов и должно быть как-нибудь так. И только задним числом, обычно уже добравшись до дома, Саша осознавала, что видела нечто из ряда вон выходящее. Такое, чего, по идее, просто не может быть. Думала: «У меня что, галлюцинация? Серьезно? Это и есть они?» Но почему-то не испытывала тревоги. Была совершенно уверена: «Я в порядке. Ну, какой из меня псих?» Говорила себе с неизвестно откуда взявшейся спокойной уверенностью. «Просто я так классно играю в шамана, что мне подыгрывает весь мир». Не относилась к игре серьезно, в том смысле, что никогда не считала ее какой-нибудь специальной медитацией, духовной практикой или, прости господи, колдовством. Просто игра, чтобы не было скучно возвращаться с работы.
чтобы жизнь заиграла новыми красками, чтобы стало, как в детстве, интересно, весело и легко. И отлично же все получилось. Спасибо, Лоренцо. «Если когда-нибудь встретимся, с меня причитается», — думала Саша. Идея-то про мир духов была ее. И тому фотографу с длинной фамилией тоже спасибо. Вот бы он удивился, если бы я написала ему письмо. Но на самом деле ничего она ему не написала бы, даже если бы фамилию помнила и адрес был. И вообще никому. Да и некому на самом деле рассказывать. Не было у нее искушений. Ну не маме же с папой. То-то им радость услышать от дочки про письеглавца, светящиеся следы на асфальте и одушевленный шкаф. И не друзьям, им такое неинтересно, не дослушают, перебьют. И совершенно точно не Мариусу, еще чего. Впервые в жизни Саша чувствовала себя одинокой, когда не с кем поговорить о своем самом важном. Это и есть одиночество. Даже если это самое важное, просто придуманная тобой игра. Вот о чем она думала, пока шла домой. Не в обычное время с работы, а поздно вечером из гостей, с дня рождения тетки. Мариус с ней не пошел, сказавшись простуженным. И это он ловко выкрутился. На семейном празднике скучно, а дома можно весь вечер смотреть кино. В шамана Саша сейчас не играла. Выпила вина, и это сбило ей настроение. Хотелось не воображать всех вокруг фантастическими существами, а настоящего праздника с музыкой и цветами, или ярмарки с каруселями, или салюта на набережной, или шляться по барам, как когда-то с Лоренцей, и везде заказывать сидр или радлер, потому что цель не напиться, а как можно дольше гулять. В одиночку в бар идти не хотелось. Это уже не праздник, а экзистенциальный кризис какой-то. Но ярмарка, вспомнила Саша, ярмарка-то у нас сейчас есть, без каруселей, зато с рождественской елкой, огнями и горячим глинтвейном. Сойдет. Даже две ярмарки – на кафедре и на Ратушной площади, причем Ратушная по дороге. Почти. Пока шла в сторону Ратушной площади, изо всех сил гнала из головы мрачное понимание, что там все давно закрыто, потому что уже начало 12-го, а обе ярмарки, как в этом году, Саша точно не знала, но в прошлом работали максимум до 10. «Мало ли, что было в прошлом», — упрямо думала Саша. «Может, расписание изменилось. Посмотрели, сколько народу по вечерам гуляют, и решили торговать до полуночи, хотя бы по пятницам и субботам. Дураки они, что ли, выгоду упускать? Сама знала, что дураки, и что чудес не бывает. Вернее, бывают, но не такие. Чудеса почему-то никогда не распространяются на распорядок работы увеселительных заведений. Так что давным-давно все киоски закрыты. На площади пусто, только ветер уныло гоняет пустые пластиковые стаканы и обрывки фольги. Заранее представляла, каким сильным окажется разочарование. Лучше было сразу идти домой. На самом деле еще не поздно свернуть. Но Саша все равно шла на Ратушную. Потому что, ну не сдаваться же, когда до цели всего 3 квартала осталось. 2 квартала? Квартал? Ярмарочные киоски, сделанные в форме эскимосских иглу, призывно светились во тьме. Есть там кто-то внутри или пусто, Саша издалека не могла разглядеть. Но настроение поднялось. Сияющие прозрачные полусферы на фоне фасада ратуши выглядели так причудливо и чужеродно, словно ее любимая игра началась, не дожидаясь команды. Восприятие само переключилось в режим «гуляем по миру духов». И хорошо. «И хорошо», — думала Саша, приближаясь к Ратушной площади так медленно, как только могла, потому что, — говорила себе она, — неизвестно, кто там на самом деле. Но пока я еще не пришла и своими глазами не посмотрела, можно считать, что киоски работают, продают горячее вино и печенье, люди покупают подарки, фотографируются у елки, целуются на скамейках. И что там еще на ярмарках делать положено? Короче, пока я иду, праздник на площади есть, даже если его уже нет. Праздник Шрёдингера с глинтвейном Шрёдингера, пусть даже только в отдельно взятой моей голове. Эта идея так ей понравилась, что, приблизившись к Ратушной площади, Саша закрыла глаза, вернее, почти закрыла, прижмурилась так, чтобы не видеть киосков, но под ноги все-таки подсматривать и не упасть. Шла, сощурившись мелкими шажками, словно по гололеду, растягивала праздник Шрёдингера, как могла. И вдруг, ей сперва показалось, это был фейерверк, но бесшумный, без обычного грохота. Елка и все киоски на Ратушной одновременно вспыхнули зеленым светом, таким ярким, что проник под прикрытые веки. Даже слегка заслезились глаза, как летом от солнца. А Саша привычно подумала. «Вот чего у них в мире духов творится?» Одновременно пробормотала. «Хренася! Даже рассердилась немного на неизвестных устроителей тихого фейерверка, потому что, ну правда же, больно глазам. Пока моргала и утирала слезы салфеткой, фейерверк закончился, и на площади снова стало не темно, но по контрасту казалось темно. На самом деле горели фонари и огни на елке, и призывно светились киоски «Иглу», но внутри там, конечно, уже не было никого, как и следовало ожидать. Праздник Шрёдингера закончился. Пришел наблюдатель в моем лице и свидетельствует, кот мертв, в смысле, все нахрен давно закрыто. Ну, зато я увидел фейерверк, то есть все равно не зря прогулялась, подумала Саша, и в этот момент заметила в одном из киосков деловитое шевеление. Кто-то явно возился за прилавком. И другие силуэты, клиенты. И он им, да точно, что-то наливают в стаканы. Очень может быть, что глинтвейн. «Работает, все-таки кто-то работает», — восхитилась Саша и устремилась к киоску, толкнула прозрачную дверь и с порога спросила. «А глинтвейн еще купить можно?»
«Да почему же нельзя?»
— дружным хором откликнулись мужик за прилавком и оба клиента.
«Ура!»
— воскликнула Саша, полезла в карман за мелочью и только тогда поняла, вернее, увидела боковым зрением, что у одного из клиентов из-под ярко-желтого лакированного плаща торчат осьминожьи щупальца. А у мужика за стойкой огромные светящиеся рога. «В мире духов это совершенно нормально», — по привычке подумала Саша и достала из кармана 2-евровую монету, одновременно прикидывая, куда лучше падать, если организму захочется в обморок. Ни разу в жизни в обмороке не падала, но, похоже, теперь пора.
«Вы, главное, их не бойтесь»,
— ласково сказал Саша клиент со щупальцами.
«По мне это сразу заметно, что добрый, но они оба тоже вполне ничего, хотя с виду не скажешь».
Саша растерянно кивнула. Говорить она не могла. Это, вероятно, была дань так и не состоявшемуся обмороку. Компромисс. Поэтому молчала и думала, зачарованно разглядывая гладкие темные подвижные щупальца приветливого незнакомца.
«Сразу заметно. Ну да, ну да».
«Ну вы даете», — присвистнул второй, который без щупалец.
Он вообще выглядел совершенно нормально. И Саша за это была ему благодарна всем сердцем. Он ее успокаивал. Если обычный человек тут стоит, как ни в чем не бывало, не орет и даже не крестится, значит, ничего страшного не происходит. Его до сих пор не съели, — скучным учительским внутренним голосом объясняла себе Саша. Может, и меня не съедят.
— Вы очень крутые, — добавил тот.
— Я бы на вашем месте сейчас от жути обделался. Хотя о подобных знакомствах всю жизнь мечтал.
А вам нормально.
Как будто каждый день встречаете красавчиков вроде нас.
«Каждый, не каждый, но иногда, похоже, встречает», — ответил ему мужик с рогами. «Явно же не в первый раз. Выметайтесь давайте. Нам с пани надо поговорить. А у вас реки не выпиты, зимние грозы не доены и даже котлеты не съедены».
«Какие котлеты?» — оживился тот, который со щупальцами.
«Которые Тони перед загулом в поте лица налепил. Пошли, тебе это срочно надо»,
— безапелляционным тоном сказал тот, который со щупальцами, тому, кто без. И повис на его шее, но не как люди, когда обнимаются, а обмотался как шарф.
«Вам очень идет», —
наконец выдавила Саша. Многолетняя привычка делать комплименты обновкам подружек внезапно разомкнула ее уста. На самом деле, она хотела сказать ему спасибо за то, что успокоил одним своим видом, да еще и назвал крутой. Но получилось, что получилось. Ладно, на самом деле вам идет лучше, чем совсем ничего.
«Да, я теперь нарядный», — согласился он.
Улыбнулся так ослепительно, что Саша, невзирая на обстоятельства, сразу почти влюбилась. Сказал «Увидимся». И так стремительно вышел вместе с приветливо размахивающим щупальцами шарфом, что, можно сказать, исчез. А у мужика за прилавком больше не было рогов. Ни сияющих, ни погасших, ни даже каких-нибудь карнавальных из блестящего пластика. И Саша сама не поняла, обрадовалась она этому или огорчилась. Хотя, по идее, должна бы разрыдаться от облегчения. Все нормально. Подумаешь, на минуточку примерещилась. Ну, вместо облегчения ощутила разочарование. Ну и дела.
«Да нормально все», —
сказал безрогий мужик, поставив на прилавок здоровенный полулитровый картонный стакан с дымящимся горячим вином.
«Я имею в виду, ничего вам не примерещилось. Просто вы устали видеть вещи такими, как есть. С непривычки это и правда трудно. Вы и так очень долго держались. Я имею в виду, нас видели. Была бы у меня шляпа, снял бы ее перед вами. А так только выпивку поставить могу».
Отдал ей монету, до сих пор лежавшую на прилавке. Саша машинально спрятала ее в карман. обеими руками взяла стакан и чуть не уронила, такой он оказался горячий. Поставила обратно и принялась оглядываться в поисках салфеток.
«Сам понятия не имею, где здесь лежат салфетки», —
сочувственно сказал ей продавец Глинтвейна.
«Я же тут, если что, не работаю. А прямо сейчас вообще крепко сплю на работе, потому что у меня по плану ночной обход. Сам удивился, когда вместо интересующих меня объектов увидел во сне этот смешной киоск. И друзья немедленно подтянулись. На халявную выпивку у них фантастическое чутье. Зачем тебе приснилось, как торгуешь глинтвейном в киоске, когда-нибудь потом разберешься. А сейчас давай наливай».
«Вы спите», — повторила Саша. «И я, получается, тоже. Это, конечно, все объясняет. Хотя я обычно сразу же просыпаюсь, когда во сне понимаю, что сплю».
«Нет, вы-то как раз бодрствуете»,
— заверил ее тот.
«Но поговорить о деле это совершенно не помешает, даже наоборот. Я давно вас приметил и никак не мог решить, что с вами делать, потому что, с одной стороны, мне такие люди нужны, а я нужен вам еще больше. А с другой, интересно было смотреть, как вы сами отлично справляетесь, без поддержки, без опоры, без учителей. Одно из самых красивых зрелищ, какие я в своей жизни видел, вы и ваша игра».
У Саши было так много вопросов, что она не смогла выбрать, с какого начать, поэтому молча смотрела на человека за стойкой. С виду обычный дядька, но теперь почему-то рядом с ним стало гораздо страшнее, чем когда у него были рога.
«Вы глинтвейн пейте»,
— посоветовал он.
«Если остынет, будет невкусно. Да и вам лучше поскорее захмелеть. Быть чужим сном на трезвую голову трудно, это я понимаю, тем более моим».
И добавил, пока Саша осторожно пробовала глинтвейн.
«Сколько я на своем веку занимался кадровыми вопросами, а все равно до сих пор иногда теряюсь. С чего начать? Как все объяснить, чтобы и положение дел показать достаточно ясно, и с ума раньше времени не свести? Но есть золотое правило, ни разу не подводило. Если собираешься предложить человеку работу в граничной полиции, для начала хорошенько его напои».